Татьяна, ты знаешь, в России, возможно, скоро запретят измерять скорость интернета. Ты слышал об этом?
Я думала, что в России скоро запретят измерять давление.
Вот я тоже об этом подумал, думаю, а что еще дальше запретить? Например, температура окружающей среды. А знаешь, почему, значит, скорость интернета? Потому
Чтобы не
что,
знали, что замедляют.
чтобы мировая, значит, мировые спецслужбы не были в курсе, что у нас происходит в сети интернет. А то они в курсе и плохо. Тоже, ну а с другой стороны, а с погодой тоже не надо, чтобы знали в курсе. Не надо погоду
И уж
измерять.
тем более нельзя знать давление внутричерепное отдельных людей.
И это безусловно, это давно является секретом, как мне кажется, и не выносится в какую-то общую сеть. Но мы выносим все. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, это Breakfast Show. Доброе утро. Начинаем. У нас сегодня 17 октября. Мы готовы приветствовать Юлию Панкратову со свежим выпуском новостей.
Всем привет! Последние новости к этому часу. В Киеве после ночной российской атаки поврежден многоквартирный жилой дом. Со вчерашнего вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза. Кроме угрозы налета беспилотников, одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия. В результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный дом. Данных о пострадавших не поступало. Ну и что касается вообще воздушной тревоги, то накануне сотни посетителей концерта группы «Океан Эльзы» были вынуждены покинуть дворец спорта после объявления как раз воздушной тревоги. Но вы видите, как вот все организованно покидают трибуны. Но, конечно, это все происходит очень небыстро, и большинство зрителей при этом продолжают уже петь под стенами дворца. Я, правда, не уверена, что это была песня «Океана Эльзы», но тем не менее. Можно чуть-чуть послушать, наверное. Накануне президент Украины Зеленский представил план победы депутатам Верховной Рады. Он состоит из 5 пунктов и не предусматривает территориальные уступки или заморозку конфликта. Вот эти 5 пунктов. Немедленное приглашение Украины в НАТО прямо вот сейчас. Усиление украинской армии с помощью западных поставок. Снятие запрета на удары западным оружием вглубь России. Передача спутниковых данных в реальном времени. Инвестиции в производство украинского оружия. 3-й пункт – размещение в стране неядерных средств сдерживания. 4-й – усиление антироссийских санкций, развитие экономического потенциала Украины, соглашение с союзниками о совместной защите ценных ресурсов страны, в частности, урана, титана и лития. Пункт, рассчитанный на послевоенное время, украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО в Европе и заменить там солдат США. Ну, что, наверное, самое главное, Владимир Зеленский дал союзникам 3 месяца на то, чтобы принять план победы. Об этом пишет Associated Press. Недавно Зеленский посетил Берлин, Лондон и Париж и Рим, чтобы представить ключевым партнерам свой план. Но пока никто из них не подал каких-либо признаков того, что готов поддержать украинскую инициативу. Об этом также сообщает Associated Press. Минимум у 6 российских врачей накануне прошли обыски. Их допрашивали у врачей, который лечил Алексея Навального, и угрожали делом за экстремизм. Реаниматолог Александр Полупан, который принимал участие в спасении политика в Омске после отравления, рассказал «Дождю», что врачи состояли в чате, где обсуждали помощь политзаключенным. Медиазона пишет, что силовики показали опубликованные в чате картинки, которые можно расценивать как экстремистские, и расспрашивали про Полупана. Ну и вот, как сказал опять же Полупан, кто-то из этих врачей подписывал обращение в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело. Это касается убийства Навального. Кто-то подписывал петиции в поддержку политзаключенных. Явной системы пока нет. Бывший заключенный рассказал Белсату о судьбе Виктора Бабарика. По его словам, Бабарика отбывал свой срок в колонии в Новополоцке, Витебской области. Сначала его определили работать в пекарне, потом перевели на должность укладчика хлебобулочных изделий. При этом в пекарне больше, чем в 2 раза увеличили количество камер видеонаблюдения, и всех, кто заговорит с Бабарика, подвергали наказанию. Даже его бригадира отправили в ШИЗО, хотя он был обязан с ним общаться по работе. Условия содержания Бабарика изменились в феврале 2023 года. Политзаключенного стали регулярно отправлять в штрафной изолятор за то, что он отказывался чистить туалеты. В апреле Бабарика серьезно избили, после чего увезли в больницу в состоянии средней тяжести. И по слухам, которые дошли до источника, в начале этого года Бабарику увезли из колонии в неизвестном направлении. В России заблокировали сайт акции в память о репрессированных «Возвращение имен». Как пишет Роскомсвобода, инициатором блокировки могла стать Генпрокуратура. О причинах такого решения ничего не известно. Ну и, как я уже рассказывала, на прошлой неделе мэрия Москвы в пятый раз подряд запретила акцию «Возвращение имен». Чиновники сослались на коронавирусные ограничения. Ну и по данным ВОЗ, пандемия COVID-19 закончилась в мае 2023 года. Певец Шаман, если честно, уже достал, он больше не буду о нем рассказывать, последний раз, решил зарегистрировать товарный знак «Я русский» для выпуска алкоголя и косметики. Дронов подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Я русский» для вина, водки, ликера и другой алкогольной продукции. Это следует из базы данных Роспатента. А также подал аналогичную заявку на регистрацию товарного знака для выпуска парфюмерии и косметики. Особенно меня тронули блески для тела. Пресс-служба певца утверждает, что пока о выпуске какой-либо продукции говорить рано. Ну и не только меня достал, кажется, не только меня, вернее, достал Шаман. Там уже на него некоторые наехали тоже. Таковы главные новости к этому часу. Вильнюсская студия, вам слово.
Да, там на Шамана наехал не только Милонов Виталий, который, в общем, всегда замечен в подобных скандалах, но и мой любимый политолог Марков.
Вот, потому что водку должен регистрировать пол-литролог, а не
быть.
Певец.
Я не знаю, нет? Просто, не может поэтому? Быть, боится повышения цен из-за этого, потому что роялти тоже должны. Вот. Я вдруг подумал, что вот как богат все-таки русский язык, вот как все равно казнить нельзя помиловать, то можно знаешь, в зависимости от запятой читать выражение «больше не надо дронов». Как бы. И с этим мы переходим, конечно, к нашему военному обзору вместе с Юрием Федоровым. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро, Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте, доброе утро.
Продолжаем мы анализировать, что происходит вокруг Купинска. Мне кажется, уже немного даже зрители наши начали ориентироваться в картах. Так часто мы показываем этот населенный пункт. Что нового мы можем сказать о стратегическом, так сказать, значении и для ВСУ, и для российской армии, кто контролирует этот участок?
Похоже на то, что центр тяжести вооруженной борьбы на какое-то время переместился из Донецкой области вот под Купинск. И там развиваются некоторые достаточно динамичные события. И смысл этих событий заключается в следующем. Значит, после того, как был взят Угледар, действительно продвижение российских войск, наступление, темпы наступления резко сократились. И продвижение, в общем, практически на ключевых направлениях, вот там, движение на Покровск, на Курахово и так далее, оно практически не наблюдается. Хотя есть, ну, наблюдается, точнее, но очень медленное. И небольшими участками. А вот под Купинском действительно ситуация начинает меняться. Что это значит, что происходит? Значит, на протяжении последних, я бы сказал, полутора месяцев российские войска смогли выдвинуть такой клин по направлению к водохранилищу, Оскольскому водохранилищу. На карте этой он очень хорошо виден. Вот этот вот клин, который называется иногда песчаное направление из-под. Но это местечко песчаное, видимо, какая-то уже полуразрушенная или полностью разрушенная деревня, которая называлась песчаная. И вот этот клин выдвинулся по направлению к двум другим населенным пунктам. Один населенный пункт, значит, один из них находится на восточном берегу вот этого Оскольского водохранилища, он называется Кругляковка, и на западном берегу Синькова. Эти два населенных пункта соединены мостом. Это, значит, как любой мост вот на таком театре военных действий имеет, ну, стратегическое значение, это сказать, наверное, очень было бы громко и, наверное, не совсем правильно, но очень важное тактическое значение, потому что следующий ближайший мост находится, или несколько мостов находятся в Купинске, другие находятся уже в южной части и ближе к южному окончанию этого самого Оскольского водохранилища, которое вытянулось вот таким рукавом на достаточно длинное большое расстояние, прошу прощения. Так вот, тут, правда, возникает такой вопрос. Вот когда этот клин создавался и российские войска наступали, это крайне рискованная операция на самом деле, потому что, ну, здесь вот на карте это очень хорошо видно, потому что в случае успешных ударов противника по флангам, где-то в основании этого клина, ну, я бы сказал, к востоку от вот этого населенного пункта Песчаное, значит, наступающую группировку очень легко, ну, по крайней мере, в теории, значит, легко отсечь от линии снабжения, окружить и уничтожить. Но этого почему-то сделано не было. Вот почему это не сделано, почему вот эта рискованная операция российским войскам удалась, у меня ответа нет. Видимо, у вооруженных сил Украины не хватало для этого сил и средств вот в этой зоне. Ну, это вопрос уже к командованию ВСУ. Что происходит в последние дни? Значит, ну, в последние дни, как я понимаю, российская армия готовится к тому, чтобы захватить мост и окончательно перерезать шоссе, которое связывает Купинск с большим, это, видимо, поселок городского типа, около, к югу от вот этой Кругляковки под названием Боровое, и дальше это шоссе идет к югу уже в сторону Славянска, Краматорска там и так далее. Дальше появляется сообщение, правда, это сообщение из российских источников, о том, что российские войска начинают штурмовать населенный пункт под названием Петропавловка, он тоже обозначен на этой карте. И эти же, ну, в общем и целом, эти сообщения подтверждаются и Институтом исследования войн, который, ну, вот изобразил на своих картах, я немножко перерисовал оттуда, значит, вот такой другой клин, который из-под Синьковки, точнее, это еще одна деревня, которая давно уже фигурирует в военных сводках. Вот, значит, вот такое что-то вот в этом духе происходит. Происходит это на самом деле или не происходит, сказать трудно, потому что в Украине эти данные не подтверждаются. То есть, ну, по крайней мере, эти населенные пункты не называются в сводках Генерального штаба ВСУ. Вот примерно такая картина. Соответственно, ну, возникает предположение, что следующим по приоритетам у России является Купинск.
Тут еще сообщают о том, что российские войска могут лишить Украины единственной шахты коксующегося угля. После этого производство стали в стране может упасть более чем вдвое. Ну, не касаясь вот экономических, значит, аспектов, речь идет о Покровске Донецкой области, и вот там находится эта шахта. Насколько велик риск действительно ее захвата?
Ну, риск, ну, то, что эта шахта находится где-то очень близко от Покровска, это факт. Значит, это шахта, вот хорошая шахта, современная, вот она Видите, вот на этой карте изображена. Правда, это из рекламного буклета, это, значит, шахта управления, но тем не менее. Вот так она выглядела до войны. Красивое такое, красивое сооружение. Вроде бы и вполне современная, она пущена была в ход, по-моему, в 1990 году. Соответственно, да, там все хорошо, значит, устроено. На этой шахте добывается большая часть коксующегося угля в Украине. А этот коксующийся уголь требуется, это неотъемлемый элемент в производстве стали. Ну и, соответственно, достаточно широко уже появившиеся вчера, по-моему, и позавчера появившиеся наценки говорят, что если эту шахту захватит противник, ну, захватит, естественно, во время штурма и захвата Покровска, тогда производство стали в Украине упадет примерно в два раза. А сталь – это один из важнейших, ну, наряду с сельхозпродуктами, но это один из важнейших экспортных товаров Украины. Ну, соответственно, упадут экспортные выручки. И вот, собственно, и все. Теперь, что касается штурма Покровска, вот тут возникают серьезные вопросы. Потому что, видите, наступление на Покровск уже во время штурма Угледара и после этого штурма, ну, почти остановилось. По крайней мере, так вот на всех картах видно, что продвижения российских войск нет. Есть карты, на которых показаны системы укрепления около Покровска, и там действительно выстроены, если эти карты действительно отражают реальность, они составлены на основе космических снимков, ну, по-видимому, они все-таки действительно отражают реальность, соответственно, российские войска уперлись в хорошо подготовленную систему обороны Покровска. В общем, понятно, что штурм Покровска и эвакуация Покровска была бы сильным ударом, сильным крупной неудачей вооруженных сил Украины. Но, видимо, они все-таки командование и непосредственные исполнители приказов в районе, вот в этом районе, на этом театре военных действий, в общем, подготовились к тому, чтобы защищать Покровск. Ходят, ну, не ходят слухи, а действительно так, значит, из Покровска объявлена эвакуация. Это, в общем, важный момент не только с точки зрения спасения людских жизней людей, понятно. Если город становится ареной боевых действий, значит, угроза для гражданского населения становится очень высокой. Но тут есть еще один момент, вполне прагматичный. Для обороняющихся войск наличие большого количества гражданского населения – это сдерживающий фактор, это фактор, который осложняет их деятельность, их действия, потому что, ну, невозможно ставить под угрозу жизнь, ну, по крайней мере, так часто очень бывает, ставить под угрозу жизнь гражданских. Хотя иногда это мешает тем или иным маневрам, тем или иным действиям обороняющихся войск.
Ну что ж, мы продолжим дальше. У нас есть большая тема, на самом деле, которую мы продолжим мы в течение этого эфира. Это план Победы, представленный, собственно, Владимиром Зеленским. Там у него есть и военная составляющая. Среди прочего, это размещение неядерных сил сдерживания в Украине. Что можно сказать по этому поводу? Может быть, не только на этом пункте вы остановитесь. Мне просто показался он самым таким загадочным.
Просто это один из двух новых пунктов, которые раньше не упоминались в разного рода комментариях и не упоминались в утечках, которые были связаны с этим планом, с документом, который называется «План Победы». Вот я бы так его назвал, потому что это, в общем, не «План Победы», это там непонятно, что Потому что план строится совершенно иначе. Любой план, и план должен в первую очередь отражать действия Украины в данном случае, а не просьбы, обращенные к, или предложения, обращенные к союзникам Украины. Но это другой вопрос. На что, да, значит, есть два новых пункта. Первый пункт – это вот размещение на территории Украины, как сказал президент Зеленский, пакета, комплексного пакета неядерного сдерживания. Пакет сдерживания, ну, это не совсем мне понятная формулировка. Второй пункт, который привлекает внимание, это развертывание определенного количества войск ВСУ в Европе после победы для замещения выводимых оттуда войск Соединенных Штатов. Ну, предполагается, видимо, в Киеве, видимо, предполагают на Банковой, что Соединенные Штаты будут выводить какие-то войска из Украины. Так или нет, прошу прощения, из Европы. Так или нет, это, ну, пока не ясно. Значит, что касается пакета неядерного сдерживания, я так понимаю, что речь идет о двух возможных направлениях. Первое – это развертывание ударной авиации союзников, ну, западных стран, тех или иных, в рамках НАТО или на двусторонней основе. Можно и так, наверное, трактовать это. Ударная авиация, оснащенная ракетами воздух-земля с достаточно большой дальностью. Ну, видимо, опять же, речь идет о тех же самых Таурус. Ну, может идти речь о Таурус, значит, эти самые ракеты «Шторм Шэдоу», «Скальп» и так далее. Второй момент, второе направление, что действительно наиболее интересно и наиболее болезненно для России, это развертывание в Украине американских ракет средней дальности. Ну, или даже не ракет, лучше сказать средства, потому что там не только ракеты, как я понимаю, присутствуют вот в этом комплексе средств средней дальности, а в том числе сверхдальнобойная артиллерия. Ну, например, артиллерия, которая теоретически, такие вот планы есть, и такие системы разрабатываются, которая может стрелять на сотни километров. Но это довольно такой футуристическая система, а реально уже развертывается в Германии, точнее, ведется подготовка к развертыванию в Германии и на Филиппинах для сдерживания Китая. Значит, ракет, наземных ракет баллистических дальностью в несколько сот километров. Это зенитные ракеты «Standard Missile», шестерка, которые, в общем, уже приняты на вооружение. Они развертываются на морских носителях, то есть, ну, на кораблях, на эсминцах системы «Иджис». Но их приспособили для того, чтобы наносить удары по наземным целям на расстоянии, вот я повторяю, в несколько сот километров. А кроме того, там же предполагается уже развертывание. Это ракеты, которые готовы, они уже в железе есть, они приняты на вооружение. Но это последний вариант крылатой ракеты морского базирования «Томагавк». По-моему, это называется «Блок-6». Но это самый последний вариант, потому что впервые «Томагавки» появились в 70-х годах прошлого века, вообще-то говоря. Но вот российский аналог этих ракет – это ракеты «Калибр». Значит, вот эти «Томагавки» с кораблей, их, значит, разработали пусковые установки наземного базирования, ну и, значит, вот ракеты, которые имеют дальность 2500 километров, вот они могут быть развернуты, уже планируется их развертывание в Германии в случае необходимости, а Зеленский предлагает, как я понимаю, вот эти системы развернуть в Украине. Ну, я так, почему-то мне кажется, что в Вашингтоне эта идея энтузиазма не вызывает, скорее наоборот.
Юрий Евгеньевич, а если в целом посмотреть на вот эту военную составляющую того документа, который вчера представил Владимир Зеленский, что привлекло ваше внимание, вы оцениваете как потенциально эффективный шаг и реальный при этом, потому что там стремление и желание Владимира Зеленского и властей Украины, как мы видим, к сожалению, не всегда совпадают со стремлениями западных партнеров.
Увидите, в общем, ведь то, что этот документ называется «Планом Победы», я уже говорил, это на план не похоже. То есть это комплекс просьб и предложений, обращенных к западным союзникам. Значит, нужно дать вооружение. В секретных приложениях к этому плану, видимо, раскрываются какие-то конкретные цифры, сколько хотелось бы получить танков, там, БМП, самолетов и так далее и тому подобное. Значит, дайте вооружение, дайте разрешение на использование этих вооружений на полную дальность. Вот это известные требования или известные просьбы. Дальше, что помогите создавать ракеты, производить ракеты и беспилотники на территории Украины, значит, инвестировать, я не знаю, что, видимо, технологии, но не только технологии, но и финансы, предоставлять просьбу о предоставлении разведданных, но я так понимаю, что какие-то разведданные предоставляются. Значит, видимо, речь идет о предоставлении разведданных, касающихся объектов и сосредоточений войск, собственно, российской территории на достаточно большом расстоянии. Вот, видимо, эти данные в Украину американцы не поставляют. Ну, единственным источником могут быть, конечно, Соединенные Штаты, у которых очень такая развернутая густая система спутников. Ну вот, собственно, да, есть еще просьба, значит, сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, над воздушным пространством Украины. Эта просьба известная, она обсуждалась и недавно обсуждалась в том числе. И, в общем, все западные партнеры, с которыми Зеленский обсуждал эту тему, сказали, нет, мы этого делать не будем. Что касается, значит, разрешения на использование на полную дальность, ну, тут вопрос, видимо, обсуждается. Но Соединенные Штаты, точнее, я бы сказал так, президент Байден пока категорически против этого. Но в случае изменения, в случае, когда президент Байден, точнее, после того, как президент Байден уйдет в отставку, это после 20 января будущего года, ситуация может измениться, а может и не измениться.
Спасибо большое. Юрий Федоров, военный эксперт. Ждем завтра в это же время. Напоминаю, что отдельно военные обзоры у нас выкладываются на сайт, в смысле, наш канал в Ютубе, и можно там смотреть отдельно без брекфаст-шоу, хотя вместе гораздо лучше.
Ну и лайк не забудьте поставить, пожалуйста, Юрию Евгеньевичу, а второй лайк поставить отдельному ролику, который появится днем на канале брекфаст-шоу, на который, я уверена, вы подписаны, а если нет, то поднажмите, потому что мы почти добрались до 700 тысяч подписчиков. Это очень круто, и спасибо огромное всем, кто подписан на Breakfast Show, но подтягивайте друзей и знакомых, нам нужно 700 тысяч подписчиков.
Да, а потом 800, потом 900 и потом миллион.
Да,
Вот примерно так. Пока у нас есть несколько минут до того, как к нам придет политолог Георгий Чижов, и мы продолжим про план победы Зеленского, только уже с политической точки зрения, с точки зрения Украины. Я скажу следующее. Во-первых, пару слов о том, что вас еще ждет сегодня. Как вы понимаете, Юрий Федоров у нас всегда запланированная программа. А вот что, так сказать, из меняющегося. Помимо Георгия Чижова. Сегодня будем говорить сразу с двумя врачами, теми, которые поддерживали Алексея Навального и подписывали заявление с требованием провести расследование. Александр Ванюков и Александр Полупан у нас будут. А в самом конце у нас международная Александра по поводу работы предстоящей работы, я так понимаю, Даши Навальной в штабе демократов, что стало некоторой какой-то такой сенсацией. Интересно, в чем вообще заключается, что за работу? Мы попросили международную Александру подготовить по этому поводу нам пару тезисов. Мне
хотелось бы понять, в чем сенсация.
Ну, как тебе сказать, а когда ты помнишь последнего вообще какого-нибудь известного россиянина, который работал в штабе кандидата, вышедшего в финальную стадию? Я на Сандерса помню, работал Максим Кац и Надежда Толоконникова.
Да, вот я вот Надежду Толоконникову быстрее вспомнила,
да, чем Максим Кац. Да, Надежда Толоконникова, Максим Кац. Но это была внутренняя история, скорее, ну, когда они соревновались, демократы, друг с другом там еще. Вот. А вот чтобы в финальную часть, я не помню, чтобы кто-нибудь из россиян, насколько я понимаю, это довольно сложная сейчас история, чтобы кто-то из россиян так влиял на американские выборы.
Так влияет. Вот это я понимаю, иностранное влияние. Вообще все, все хакеры Кремля сейчас схватились за голову и сказали: «Господи, боже мой, как же, как?» И Маргарита Симонян просто где-то плачет в уголочке и говорит: «Я не могу влиять на американские выборы». Так, как волонтер, который буквально в поле работает.
Я думаю, что если бы была возможность, она бы работала на Трампа. Просто как-то не предоставляется. Ну вот, поэтому приходится негласно работать, такие негласные волонтеры Трампа. Ну вот, а мы продолжаем. И знаешь, еще пару слов хотел сказать про занимательную публикацию. Вчера вышла в независимой газете, что само по себе уже здорово звучит. В независимой газете вышло что-то занимательное. И это занимательная статья главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова, который, значит, ну как бы трактовал Путина, но он был этим самым толкователем Путина.
Путин-ферштейром буквально.
Да, 100% Путин-ферштейром. И даже, я бы даже сказал, как бы это сказать-то, но он немножечко его переводил, потому что Путин уже заколебал своими историческими, значит, выступлениями.
Ну, то, что Ремчуков явно переводил Путина, следует уже из названия статьи, потому что называется она буквально так: «О Путине и России сегодня, что нужно иметь в виду странам Запада». И все страны Запада буквально затаились такие: о, сейчас нам Ремчуков расскажет, что же нам надо иметь в виду.
И мы поимеем сразу в виду.
Да.
Вот. Об этом тоже. Просто если у вас есть сейчас минутка, посмотрите, либо в изложении агентства там, ну, неплохой пересказ, вот, либо непосредственно на сайте независимой газеты, если она у вас открывается, то расскажи, в смысле, можно посмотреть, потому что мы и с Георгием Чижовым тоже обсудим, но чуть попозже. Начнем, конечно, с плана победы Зеленского. Георгий, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как в целом план победы, представленный Владимиром Зеленским, выглядит ли он для вас работоспособным?
Ну, я не буду присоединяться к тому хору критиков, которые говорят, что план никуда не годится, да, и не содержит конкретных шагов. Надо понимать назначение этого плана. Это, во-первых, фактически стратегические тезисы. И, во-вторых, это первоначальные переговорные позиции Украины. То есть, прежде чем вступать в полноценный и содержательный торг с Россией, Украине необходимо провести торг со своими западными союзниками и понять, до какой степени они готовы поддерживать, на что они готовы пойти ради того, чтобы помочь Украине, и уже исходя из этого формировать свои более реалистичные позиции, да, к чему многие сейчас призывают. На самом деле там очень много интересного содержится в этих стратегических пунктах. Там нету roadmap, нет конкретного плана действий. Вполне возможно, что что-то подобное содержится в секретных приложениях. Мы их не видим. Думаю, их содержание будет потихоньку утекать, но не сразу и не полностью. А так оно содержит очень много интересного. Собственно, там есть роль Украины в послевоенном мире, как с точки зрения безопасности и сдерживания потенциального агрессора, который остается все тот же, да, вот, так и совместная экономика, когда Запад, по мнению украинской страны, должен защищать украинские ресурсы, а Украина должна усиливать экономическую мощь Запада. Там есть роль украинской армии, которая технически, вот с чисто военной точки зрения, уже давно соответствует стандартам НАТО, а с точки зрения боевого опыта превосходит любую натовскую армию. И вот, возможно, бросая какой-то мостик навстречу возможному президентству Трампа, Зеленский говорит даже о том, что украинские солдаты могли бы заменить американских, там, где необходимо усиливать местные контингенты в Европе, ну и так далее. То есть план такой очень интересный, другое дело, что он не содержит простых рецептов, типа вот приняли одну пилюлю там и дошли до Бердянска, там. Послезавтра приняли другую, вышли на берег Азовского моря. Такого там, конечно, нет, и отсюда вот эта масса разочарований, которую мы слышим со всех сторон.
Но еще интересно, что когда вы говорите, что это как бы стартовые позиции переговорные, мне кажется, надо этот план и этот документ поместить в контекст. Война идет уже более 2,5 лет, и как будто бы никакого плана у западных стран после того, как они увидели, что за 3 дня Киев не пал и Украина сражается, нового плана западного как будто бы так и не появилось. И ну, стартовые позиции почти через 2,5, уже почти 3 года, это немного странно. Война вовсю идет. Уже очень много решений не было принято вовремя. То, что предлагает Владимир Зеленский, по вашему впечатлению, может дать какое-то ускорение, какой-то катализатор этому затянувшемуся процессу, когда западные страны, ну, все никак не могут определиться, как именно они поддерживают Украину.
Да, совершенно верно, полностью с вами согласен. И Владимир Зеленский как раз говорит, что западные страны сейчас должны наконец ответить, на что они готовы. Там не в час по чайной ложке усиливать помощь Украины, как это было все время. Вот. То есть я тут не страдаю каким-то синдромом неблагодарности, без западной помощи, понятно, Украина, видимо, не продержалась бы, но тем не менее вся эта помощь всегда была не вполне достаточной и не совсем вовремя. И вот сейчас Западу надо определиться. Дело в том, что у России на сегодня есть ощущение положительной динамики. Они медленно, но наступают, они выдавливают там из Донецкой области, населенный пункт за населенным пунктом, они выдавливают украинскую армию. И пункт первый, конечно, их надо сегодня остановить чисто военным путем. И для этого Зеленский просит дополнительное оружие и снятие ограничений на его применение. И второе, конечно, нужны некие политические гарантии, которые, опять же, убедят Россию в бесперспективности дальнейшего продвижения. Опять же, многие обращали внимание, что в плане победы не обозначены параметры самой победы. Что Украина будет считать своей победой? Но я думаю, что это как раз довольно мудрый шаг. Потому что писать границы 91 года, ну, очевидно, что чисто военным путем Украина сейчас не может на них выйти. Но, с другой стороны, если бы реализовался тот комплекс мер, который предполагает этот план, ну, хотя бы процентов на 80, да, будем не совсем реалистами, но такими оптимистами, то уже через несколько лет можно было бы ставить, Украина уже с позиции силы могла бы ставить вопрос о возвращении своих территорий, ну, переговорным дипломатическим путем.
Я просто чисто концептуально, то, о чем Юрий Евгеньевич у нас говорил, мне казалось, что план, ну вот когда ты составляешь план, это что я буду делать. Если ты составляешь план, что другие будут делать для меня, то это, ну, не совсем можно назвать планом моей победы. Это скорее, ну, предложение по помощи мне. И, может быть, в этом противоречии тоже кроется некоторое разочарование как раз, когда мне казалось, ну, я не увидел, это не значит, что для меня должен составляться план или что, но мне кажется, что и многие так, когда смотрели это, и, наверное, и западные союзники, может быть, тоже, они не увидели того, что, собственно, что предлагает в связи с этим сделать Зеленский, что будет делать Украина.
Ну, это верно. То есть, возможно, слово «план» тут не самое удачное, да, но думаю, что из каких-то соображений все-таки это назвали именно планом. Да, тут Украина не составила какую-то дорожную карту для себя. То есть понятно, что Украина в любом случае будет сопротивляться российской агрессии, даже если западная помощь завтра закончится, Украина будет сопротивляться своими силами. Там вопрос, к какому результату это приведет. И поэтому действительно, собственно, украинские действия там не вполне прописаны по той причине, что они будут принципиальным образом зависеть от того, на что все-таки решится Запад.
Вот на что решится Запад, тоже тут интересно, в том смысле, что вчера же, буквально вот в день этого выступления, я не знаю, совпадение это или нет, Олаф Шольц, правда, уже не первый раз, многие обратили внимание, но те, кто следят, знают, что он не первый раз, заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным. Как вы полагаете, это чистое совпадение вот на фоне обсуждения плана Зеленского, или ну, просто его спросили, он сказал, условно говоря?
Ну, я не думаю, что это надо считать совпадением. Это как бы глобальное совпадение. То есть все стороны конфликта, как Россия и Украина, так и союзники Украины, потихоньку совпадают в том, что нужны какие-то переговоры. Вот совпадение это или нет. Да, все к этому склоняются. Ну, о статье Ремчукова мы поговорим чуть позже, да, но, видимо, и Россия тоже подает некие сигналы. Да, сейчас, по всей видимости, идут какие-то консультации непубличные, о которых мы не знаем, но косвенные признаки которых видим. То есть все задумались о том, что все-таки пора прекращать кровопролитие, пора прекращать боевые действия. И Украина тут пытается на этом фоне обострившегося взаимного миротворчества, пытается сделать так, чтобы ее интересы не принесли в жертву неким представлениям о том, что лучше плохой мир, чем хорошая война.
Ну а по поводу того, как это может закончиться, так как у всех разные представления, что может быть завершением войны, но кажется, в том документе, который представил Владимир Зеленский, где говорится, что «а давайте Украину примут в НАТО». Сегодня Владимир Зеленский как раз принимает участие в совещании министров обороны Альянса. И действия НАТО здесь, они, я понимаю, что это маловероятно. Вряд ли кто-то сегодня выйдет и скажет: вы знаете, мы подумали и решили, принимаем Украину в НАТО. И таким образом все сразу заканчивается. Не закончится. И поддержка и участие НАТО здесь просто очередная розовая линия для Владимира Путина.
Ну, смотрите, за эти годы полномасштабной войны мы разобрались, что НАТО как организация на самом деле не совсем субъектна. То есть позиция НАТО, она всегда проукраинская, и НАТО устами там своих генсеков, вот уже второй, да, недавно пришедший Рютте, он фактически ведет себя так же, как Столтенберг публично. Но проблема в том, что НАТО это, ну, она не выше государств-членов, все решения принимают государства-члены, НАТО это в какой-то мере технический секретариат. И вот с этим, конечно, проблема. И совершенно очевидно, что ни через два, ни через три месяца Украина не станет полноправным членом НАТО. Но, во-первых, есть концепция НАТО де-факто. Во-вторых, вот этот самый план, или не совсем план Зеленского, он как раз поясняет место Украины в коллективной безопасности Запада после войны. И, в общем, это вполне может быть принят НАТО на вооружение. Собственно, это стартовая позиция для Украины. Примите нас в НАТО прямо сейчас. После определенных торгов вполне может быть согласованы конкретные условия. Не план действий, да, не ПДЧ, для Украины это уже как-то слабовато. Но некие условия, при которых Украина может быть принята в НАТО, да, в определенные сроки, а до того просто должны быть четко прописаны отношения Украины с Альянсом и каким образом это будет влиять на дальнейшую безопасность Украины, а с самого начала на завершение боевых действий.
Я вчера присылал Георгию Чижову колонку Константина Ремчукова. У меня в связи с ней два вопроса. Во-первых, стоит ли нам ее читать как все-таки послание от Владимира Путина и там предложение к переговорам? Ну, а второе, это то, что те как бы хотелки, которые через Ремчукова передаются, или Ремчуков сам их придумывает или транслирует, не знаю, как правильно сказать, чтобы ты тоже оценил.
Ну, я думаю, что читать как послание, безусловно, нужно. Понятно, что это такой формат, как бы Ремчуков лицо неофициальное, да и сам он пишет, что якобы он сам все это выдумал, то, о чем он пишет, да. Но это, конечно, послание от Путина, оно гораздо более мягкое, чем те позиции, которые будут озвучиваться России, по крайней мере, поначалу на любых переговорах. Это как бы сигнал не для Украины даже, с Украиной вообще не очень хочет Россия разговаривать, они считают Украину несубъектной. Это послание для Запада, мол, не обращайте внимания на нашу жесткую риторику, мы готовы на меньшее. То есть, с одной стороны, я бы не стал этому верить, потому что Путин как раз специалист по всяческой дезинформации и считает это большой доблестью, умело дезинформировать противника. С другой стороны, на эти сигналы обращать внимание надо. Мы видим, что Россия тоже к переговорам готова, да, с позиции силы, да, на фоне своего наступления. Но Ремчуков даже обозначает, каким образом Россия могла бы уступить. Вот Путин же и Лавров везде говорят, что вы нам должны отдать как минимум всю Херсонскую, всю Запорожскую область, помимо Луганской и Донецкой. А вот он тут намекает, что в принципе, наверное, можно поиграть с границами Херсонской и Запорожской областей и не забирать Херсон и Запорожье. Да, Донецкую и Луганскую область Путин хочет забрать в любом случае, а с остальным, возможно, этим сухопутным коридором в Крым он удовлетворится. Это важное, на самом деле, заявление. Как с ним работать, не вполне понятно, поскольку оно совершенно неофициальное, но думаю, что все дипломаты, которые вовлечены в процесс, они это принимают в работу.
Там мне больше всего, ну не то, что понравилось, а бросилось в глаза, это то, значит, что российские власти готовы даже не захватывать всю Украину. Отношение к субъектности Украины среди российского руководства, по словам главреда НГ, существенно изменилось за время войны. То есть было одно, а стало другое.
Понятно, естественная реакция, а тапочка вас не убить после этого, да? Но понятно, что это тоже сигнал. Опять же, это может быть дезинформационный сигнал. Те опасения, что если сейчас дать Путину передышку, он потом нападет на Украину с новой силой, вот они, кстати, отчасти снимаются так называемым планом победы Зеленского, потому что там он предлагает, где бы ни завершились боевые действия, он предлагает систему, которая сделает невозможным возобновление этих боевых действий и возобновление российской агрессии.
Спасибо большое. Георгий Чижов, политолог, был у нас сегодня по плану Зеленского и по разным реакциям из разных стран. Спасибо большое,
Георгий. Спасибо большое, Георгий. Я единственное, что думаю, как-то вот, ну, перегружаем мы статью Ремчукова, нет?
В смысле, переоцениваем?
Ну да, переоцениваем.
Может быть, я не знаю. Вот... А с другой стороны, ну как бы без... То есть ты представляешь себе, что мы понимаем, что Ремчуков, он про... кремлевский, да, все равно, ну так или иначе. Ну, я не знаю, лояльный. Как я не знаю, как его? Лояльный. Вот. Может такое выйти в газете без санкций из администрации президента сейчас? Ну, такая вот. Я тут понафантазировал, чего Путин хочет на самом деле. Нет?
Не знаю. Тогда сосредоточилась на слове «понафантазировал». И вряд ли стоит воспринимать это как реальный сигнал от Владимира Путина, его желание с кем-то там пообщаться
Мне как раз кажется, это вот в рамках такой дезинформационной войны. Знаешь, для чего? Как мне кажется, вот мне это кажется, что направлено не столько на мировых лидеров, да, которые, в общем, все про Путина знают, понимают примерно и так далее. Сколько вот на, я не знаю, там, партийных лидеров или лидеров общественного мнения и так далее, Путин-Ферштейров, там, вот, чтобы они дальше транслируют, что Путин на самом деле неплохой, дайте ему, что он хочет.
Ну, типа, уровень ниже.
Конечно, дайте уровень ему, что ниже. Он хочет. Это вот такая, знаешь,
ну, может как, быть, может
как
быть,
Russia Today
вот,
такая вот,
вот примерно. Да, в этой концепции, наверное, укладывается, да, тут, наверное, пожалуй, соглашусь, тем более, что, конечно, западная пресса будет это цитировать, там Ремчукова считают человеком влиятельным.
Влиятельным и более того, как бы, ну, как мне кажется, достойным внимания.
Ну да, не пропагандистом.
Не пропагандистом, да.
Это не, важно, да, это не Соловьева цитировать.
Да, и даже не политолога Маркова, хотя политолог Марков не вылезает с западных каналов, кстати, между прочим. Да. Вот, а также и так и будут с Ремчуком, я думаю. Мы продолжаем, и накануне, ну, пожалуй, главная, наверное, новость, одна из главных новостей, во всяком случае, самая такая волнующая, волнительная,
тревожная
новость совершенно, это об обысках у врачей, причем не очень понятно по какой системе, то ли эти люди подписывали требования к властям по расследованию Навального, но оказалось, что, в общем, не все из них, то ли там принимали участие в каких-то акциях. Мы пригласили сегодня в студию сразу двух врачей, Александра Ванюкова, хирурга, и Александра Полупана, врача-реаниматолог. Все вы их прекрасно знаете по участию в наших эфирах. Александр и Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Давайте, наверное, для начала попытаемся восстановить хронологию вчерашних событий, потому что обыск был не один, и в целом, что происходило в разных городах, было не очень понятно, что, как вы получали информацию, о скольких случаях вы знаете, потому что речь же идет не только про обыски, но и там вызовы на опросы /разговоры. Давайте с Александра Ванюкова начнем. Сейчас коммуникация будет сложная в эфире.
Три Александра.
Это правда. Но Саша, на самом деле, Полупан знает об этом гораздо больше, потому что я узнал обо всем, что происходит от него. Но насколько я в курсе. Сейчас у нас 6 случаев, из них нескольких человек задерживали, у некоторых произошел исключительно обыск без задержания, но, тем не менее, там все гаджеты, компьютеры и там технику изъяли. Вот. На данный момент вроде как все отпущены. Чем это будет, как будет продолжаться, пока мы не очень понимаем.
А что касается, да, Александр, а как вы узнали об этой ситуации?
Это уже вопрос к Александру Полупану, да. Который тогда знает, видимо, больше.
Да, но я узнал от того, что в наш чат, где мы состояли, начали люди писать то, что ко мне пришли с обыском. А с утра мы узнали так про 3 обыска. У кого-то только провели обыск, кого-то отвезли в отделение для допроса. А в рамках разных дел кому-то говорили про экстремистское сообщество, кому-то говорили про разжигание ненависти. Ну и постепенно в течение дня люди либо в чат у нас, либо кому-то через знакомых передавали, что к ним тоже пришли. Мы старались выяснять, у кого что происходит, кого отпустили, кого не отпустили. На самом деле 6 – это то, что мы точно знаем, верифицировано. Еще есть доктор, с которым мы никак не можем выйти на связь, которого мы подозреваем, что он мог быть в группе риском. Пока что мы не знаем, происходило у него что-то или нет, но на связь он пока что не выходит. На вчерашний вечер из 6 5 отпустили, про одну доктора пока что не знаю, пока что тоже на связь не выходит, но надеюсь, что отпустили. Просто еще у них же гаджеты забирают, они не всегда могли оперативно дать знать то, что у них все закончилось, поэтому пока что мы не знаем. В связи с чем два доктора на связь не входят, в связи с тем, что они задержаны, или в связи с тем, что у них пока, они пока что не установили себе какой-то аккаунт в Телеграме, чтобы дать знать. Вот, в связи с чем это происходит, ну, непонятно, системы какой-то нету, потому что кто-то из этих докторов подписывал письмо в Следственный комитет с требованием по возбуждению уголовного дела по факту смерти Алексея Навального, кто-то подписывал петиции за других политзаключенных. То есть понятно, что это связано с состоянием в чате, потому что на допросах у них спрашивали почему-то про меня и еще про двух докторов, которые я не знаю, по какому принципу про них спрашивали, и показывали принтскрины каких-то сообщений или мемов из чата, которые они посылали. То есть, ну, основной принцип – это состояние в этом чате, где мы собирали подписи.
То есть, получается, что, видимо, кто-то получил доступ к этому чату. У вас какие есть предположения? Вообще, сколько там людей, если вы можете сказать, состоит?
Ну, у нас на самом деле несколько чатов, у нас мы их периодически меняли, потому что когда мы делали один чат открытым, чтобы все желающие могли поставить подпись, он сразу превращался в помойку, доступали тысячи людей, уже было непонятно кто, и на каждую инициативу мы создавали новый чат. Ну, и ну, были пара более или менее постоянных чатов, где мы общались, один рабочий, один как ответвление, чтобы не засорять рабочих, где люди могли просто пообщаться, там, покидать друг друга мемасики и так далее. По несколько сотен в каждом чате состояло. Мы пытались как-то верифицировать, но, естественно, мы не могли каждого проверить, что он является именно тем, кем представился, и вполне вероятно, что там... То есть, ну, даже, скорее всего, там находились люди, которые не являлись врачами, а которые работали на спецслужбе, или представители спецслужб.
Я вот хочу Александра Ванюкова спросить, когда у вас было представление, что на людей, которые остаются в России, на врачей из-за чатов или из-за даже вот обращения в Следственный комитет могут подобным образом давить?
Ну, опасение такое всегда есть, потому что любое какое-то открытое письмо не в пандан власти, оно вызывает реакцию этой власти совершенно очевидную. Она не любит, когда ее тыкают острой палкой. Поэтому мы, когда собирали первую петицию, были довольно сильно удивлены, сколько людей из России ее подписали. И, в общем, это позволяет с какой-то надеждой смотреть на будущее, потому что этих людей много, вот они невероятно порядочные и смелые.
Что сейчас, как вы обсуждаете с коллегами, понятно, что там какая-то часть, я так понимаю, что большая часть остается в России, есть ли, не знаю, там юридическая какая-то помощь или еще что-то. Плюс я так понимаю, что изъятые гаджеты – это тоже какая-то потенциальная угроза, видимо. Давайте с Александра Полупана, да, начнем.
Ну, юридическая помощь у всех есть, всем адвокаты найдены. Вчера мы как раз весь день занимались тем, что искали адвокатов, чтобы никто не остался один на один. А в плане того, какие планы у докторов оставаться в России или уезжать, ну, все люди взрослые, и здесь мы никак на это влиять не можем и не будем. Если люди решат уезжать, мы чем сможем, попытаемся в этом помочь, но... Пока что таких настроений, то, что все испугались и собрались срочно уезжать из России, я не слышу.
Ну, кстати, Александр, вот к Лупану обращаюсь, скажите, а как вы полагаете, почему именно про вас спрашивали на допросах? Вот, в частности, известно про Терехина, одну из врачей, первую, собственно, о которой стало известно, по-моему, даже единственную, кого он называет по фамилии. Почему про вас спрашивали именно?
Ну, на самом деле, потому что я владелец этого чата, и они в основном интересовались владельцем чата и администраторами чата. Причем администраторами это очень странно, потому что права администраторов мы раздавали всем, кто был готов немножечко помогать разбирать весь этот ворох подписей. Просто все, которые были готовы как-то помогать, мы тут же давали права администратора, поэтому большинство администраторов, там, не знаю, там 10 или 15 человек администраторов, мы с ними лично не знакомы, но они решили, видимо, что раз администраторы, значит, и инициатора всего этого
все ну, это активно понятно, сказать. Нужны какие-то формальные признаки, вот они, да. Их, вот они их и разыскивают. Александр Ванюков, хотел у вас спросить, вы видите, в, ну, учитывая вот то, что началось такое дело врачей, вы видите возможность дальнейших каких-то солидарных действий, хотя бы тех, кто находится только за границей, со стороны медицинского сообщества, я имею в виду?
Думаю, да. Даже смотря на то, что происходит в нашем чате последние два дня, ни для кого эта история такой большой неожиданностью не стала. Там люди, конечно, слегка шокированы, но тем не менее не отказываются от состояния в этом чате, обсуждают как-то достаточно спокойно и разумно, что делать дальше, там, какие действия предпринимать. И я думаю, что любая активность, в общем, вполне себе возможна. Не только среди тех, кто уехал, но и среди тех, кто остался, хотя кажется, что это, с одной стороны, достаточно бесполезно, с другой стороны, достаточно опасно становится.
Мы говорили с вами в те дни, когда выпускались ответы Следственного комитета, или как там, комментарии, вот, которые пришли к Юлии Навальной. За те дни, которые прошли с этого времени, были еще какие-то обсуждения и... были еще какие-то, я не знаю, данные, слухи и так далее по поводу Алексея Навального. Стало ли вам понятнее вот к сегодняшнему дню, что случилось с Алексеем Навальным в колонии? Вот с Александром Ванюковым я хочу начать.
Ну, нам было понятно с самого начала, как только вышло как-то официальное утверждение, официальное заявление властей, потому что оно не попадало ни в какую медицинскую логику, и очевидно, что пытаются замести следы того, что там произошло. Я лично абсолютно уверен, что это не несчастный случай, не какая-то случайность, а абсолютно преднамеренные действия, приведшие к смерти. Каким путем, ну, это уже второй вопрос. И точно я сказать не могу, но мы подозреваем, что все-таки Алексея отравили. Может быть, Саша чуть поподробнее сможет это прокомментировать.
Да, пожалуйста.
Но с тех пор, как мы с вами в последний раз разговаривали, появилась еще публикация «Инсайдера», где достаточно подробно описывается записи их же клинической картины того, что произошло. Ну, очевидно, что здесь речь не идет об внезапной сердечной смерти, об аритмии, о гипертонической болезни, как они пытались писать. Очевидно, что причина другая. Может это быть отравление, но отравление является диагнозом с вероятностью 99% при такой клинической картине. И из того, что мы знаем, других причин мы не можем найти. Да? И клиническая картина, то, что там были острые боли в животе, рвота, судороги. Ну, это все могут быть симптомы, которые по отдельности могут быть признаком какого-то естественного заболевания, но в такой совокупности и с такой скоростью наступления смерти, как это произошло, но других версий у нас нету.
Спасибо большое, благодарим Александра Полупана, врача-реаниматолога, и Александра Ванюкова, хирурга. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное.
Да, огромное. Единственное, я, знаете, что хотел добавить, это даже не вопрос, а мое добавление. Если будет какой-нибудь сбор на технику пострадавшим вашим коллегам или на адвокатов, или еще на какую-то помощь, пожалуйста, напишите, упомяните нас, мы обязательно поддержим и каналом, и я с вами соцсетями поддержу. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное. Я еще хотела сказать про то, насколько важно иметь вот эту вот возможность какой-то независимой медицинской экспертизы, врачей, которые не боятся, врачей, которые не подконтрольны, но уже не в связи с убийством Алексея Навального, а в связи с убийством одного из задержанных после протестов в Баймаке. Если вы помните, в Башкортостане проходили большие протесты, был митинг, был сход в Баймаке. Из-за того, что местного активиста Фаиля Алсынова судили и приговорили к 4 годам колонии по статье о возбуждении ненависти или вражды. Это такое прям классическое политическое дело, и люди вышли в защиту Фаиля Алсынова. Местные власти крайне жестко отреагировали, и протесты были разогнаны, и дальше происходило очень много всего страшного с теми, кого задержали, арестовали, и в том числе речь идет и о смертельных случаях. Так, Рифат Даутов, который был задержан, он умер буквально от побоев. Местные власти утверждают, что у него случился инфаркт, но как раз независимая медицинская экспертиза, которой поделились журналисты и юристы, в том числе первое дело, зафиксировало, что Рифат Даутов после задержания получил не менее 48 ударов тупым твердым предметом диаметром не меньше 3 сантиметров. У Даутова было повреждено около трети поверхности тела, внутреннее кровотечение продолжалось около 5 часов. Даутов потерял более 5 литров крови, и именно это стало причиной смерти. Это заключение независимого медицинского эксперта. И это убийство, оно, конечно, на руках властей Башкортостана, которые решили, что вот так они будут поступать с протестующими. Это, конечно, никакой не инфаркт, а вполне себе обыкновенное убийство руками правоохранительных органов по заказу у властей региона. Вот так это должно быть зафиксировано. Но, к сожалению, Следственный комитет видит ситуацию иначе, и протестующих продолжают преследовать, и есть люди, которые остаются в неволе. Вот. Но это к тому, насколько важно, что существует независимая медицинская экспертиза, и что есть врачи, которые готовы рассказать правду об обстоятельствах смерти людей, которые протестуют против власти.
Мы продолжим через несколько секунд. Знаешь, что тебе хотел рассказать, Татьяна? Один мальчик смотрел YouTube-канал, не подписываясь на них.
И стал Путиным?
Ну, есть разные версии по этому поводу. Вот. Один из них стал медведем. Вот, мне кажется, это даже хуже. В смысле личностного развития. Как вот. Вот, имейте в виду, с вами могут приключиться разные неприятные вещи. Это не угроза ни в коем случае. Просто наоборот, хотим вас уберечь от этого. Разные неприятные вещи, если вы не подписываетесь на те каналы, которые регулярно смотрите. Очень рады будем вашей подписке, а также вашим лайкам, вашим донатам. Кстати, о донатах. Знаешь, пришло парочку нам сегодня с тобой в эфир. И в частности, я в домике написал нам: в России нужно запретить измерять силу, с которой затягивают гайки, чтобы никто не понимал, достаточно ли хорошо все держится.
Да, и это вполне.
А также Настя из Барселоны написала: спасибо команде. Сегодня у нас вечер писем в Барселоне, то, о чем ты постоянно говоришь. Приходите. Телеграм: мы против путинизма, Каталония. В одно слово пишется: мы против путинизма, дефис Каталония. Писать политзаключенным — самый простой и важный способ их поддержать. Спасибо. Тане нам мало пишут. Ну, так сказать,
здесь.
Смотрите. С вами? Смотрите, кто не смотрел, посмотрите вчерашний стрим Татьяны, был на ее канале. Также на ее канале есть и «Богатые тоже прячутся».
Сегодня выйдет свежий выпуск.
С Ильей Шумановым. А еще и будет еще и спектакль в Таллине.
Но это уже мы прямо очно повидаемся, если вы 21 октября доберетесь до Таллина и в 7 вечера придете в Русский театр, где мы читаем пьесу Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».
Ну а теперь не то чтобы развлекательное будет после, скорее познавательная часть нашей программы с Александрой Филипенко. В лучах солнца, Александра Филипенко.
Солнечная, привет. Солнечная Александра Филипенко. Саш, скажи, пожалуйста, привет. А почему, по твоему впечатлению, ощущению, пониманию, все так перевозбудились из-за того, что Даша Навальная волонтерит в штабе Харрис? Это что-то из ряда вон выходящее. Почему это вообще новость?
Встрепенулись действительно очень многие, и в американских соцсетях, в Твиттере в первую очередь тоже это активно обсуждается, но вообще прежде чем о чем-либо говорить, нужно сделать такой большой-большой дисклеймер. Мы не знаем миграционного статуса Дарьи Навальной, мы не знаем о наличии, например, у нее американского гражданства, мы не знаем таких подробностей. Если факт наличия гражданства, то это вообще снимает абсолютно все вопросы, и мы можем поговорить о чем-нибудь другом. Однако, если сейчас, на данный момент, сторонники республиканской партии исходят из того, что они не знают тоже об ее миграционном статусе, то, соответственно, и комментируют определенным образом, потому что они и говорят о том, что это поднимает важные вопросы о вообще американских законах и об иностранном участии. И здесь не идет речь о вмешательстве в выборы, это не election interference, это не то, о чем мы говорим, когда мы говорим про там, Маргариту Симонян или компанию в Теннесси, которая платила напрямую американским блогерам за продвижение определенной позиции. Но это вопрос иностранного влияния на выборы в США. И здесь это относит нас к федеральному закону об избирательных кампаниях. Там есть четко прописанные ограничения для иностранцев. Иностранцы участвовали. В 2008 году даже об этом много говорили, например. В 2012 это было уже гораздо сложнее. И я, когда была аспиранткой, я пыталась тоже каким-то образом попасть в волонтеры в компаниях, но уже это было практически невозможно. В 2016 году об этом не могло быть и речи, естественно. Но это связано с отсутствием американского гражданства, конечно. Иностранцы, которые были гражданами других стран, спокойно могут участвовать. Но вот если мы говорим про федеральный закон об избирательных кампаниях, там есть очень четкая разрешенная деятельность. Это выполнение рутинных задач, таких как телефонный обзвон, агитация или офис-менеджер. Практически все остальное запрещено. То есть запрещено, четко там прописано, что запрещено. Участие в процессах принятия решений, разработка политики, сбор средств. И также, как очень широко там написано, любая деятельность, которая может влиять на стратегию компании. И главное, у иностранных граждан не должно быть доступа к высшим должностным лицам, которые могут принимать решения. Вот если этого всего нет, если будет какое-то разъяснение относительно участия, то и республиканцы не будут никаким образом на это обращать внимание, потому что действительно есть исторические примеры, но они все-таки относятся к 2008 году, когда мы говорим о федеральных выборах, не выборах внутри республиканской партии или внутри демократической партии, а федеральных. Это 2008 год, тогда это было возможно. Но все-таки как раз вопрос о иностранном влиянии, не вмешательстве, влиянии, все-таки начинают многие республиканцы поднимать.
У меня не вопрос, у меня поправка. Насколько я понимаю, ты оговорилась, ты сказала, иностранцы с другими паспортами могли спокойно участвовать, американцы с другими паспортами.
Американцы, да, американцы, да. И имеется в виду, что если есть американское гражданство, то это снимает вообще практически все вопросы. Более того...
А если грин-карт?
Нет, это не снимает все вопросы относительно участия, все-таки гражданство нужно. Это все-таки иностранное влияние. И есть еще, почему так встрепенулись, почему настолько встрепенулись все сейчас. Вот есть закон, есть четкий закон. Федеральная избирательная комиссия определяет правила согласно вот этому федеральному закону об избирательных кампаниях. Все, добровольное участие, сидеть на телефоне, обзванивать, ходить по домам, door-to-door, что называется, пожалуйста. Пожалуйста, офис-менеджер, который распределяет что-то. Прекрасно, как волонтер, только как волонтер, естественно, за это невозможно, только как волонтер. Встрепенулись, потому что это связано с Пенсильванией. Она работает конкретно в штате Пенсильвания. И штат Пенсильвания, судя по всему, будет одним из решающих. Ну, как всегда, колеблющийся штат. В общем, это будет один из важнейших штатов. И второй момент, это ведь много очень говорилось о российском вмешательстве в американские выборы. И в 2016 году вообще до этого были признаки, почему с 2012 года практически невозможно было туда попасть с российским гражданством. Ну, и кроме как заниматься культурой. Вот культура, пожалуйста, концерты организовывать, выступать, арт-выставки делать. Это, пожалуйста, это никак не связано с политикой. Вот это можно. Петь, танцевать, рисовать, все можно. Что касается любых около политических вопросов, все, это уже здесь дверь закрывается. Но российское вмешательство, выборы, уже мы говорим не про влияние, а вмешательство. И здесь, конечно, республиканская партия начинает смешивать эти два понятия. Interference и influence. Influence – влияние. Российское вмешательство, которое не касается хакерских атак, не касается никаких технологий, там, социальных сетей и так далее, это несколько пунктов, которые перечислены в решении, в том числе, Министерства юстиции. Это там вербовка агентов или активов не относится, прямые лоббистские усилия, участие в лоббистской деятельности, то есть каким-то образом влияние на принятие решений. Оказание финансовой поддержки не распространяется. Налаживание отношений с влиятельными фигурами. Это было российским вмешательством в американские выборы согласно решению Мюллера, согласно американскому министерству юстиции. Налаживание отношений с влиятельными фигурами. Вот на это напирают сейчас республиканцы, что Даша Навальная уже является лицом российской оппозиции. При этом я должна тоже еще один дисклеймер. Очень долго приходится объяснять американцам, что внутри российской оппозиции есть разные движения. Для них антивоенная, антипутинская оппозиция в любом виде – это все одно.
Ой, и все даже вы русские на одно лицо.
Все слушай, русские, неважно от кого вы все на одно лицо.
А да. Давай немножко отойдем от конкретно Даши Навальной и поймем, а что это за позиция такая field organizer, то есть координатор волонтеров. Чем этот человек, по идее, занимается? Потому что, ну, координатор волонтеров звучит для предвыборной кампании как человек довольно важный.
Ну, это звучит как важный человек, безусловно, так оно и является, особенно в штате Пенсильвания, но это как раз напрямую касается разрешенной деятельности, это касается телефонных звонков, это касается обхода от двери до двери, это нам кажется, что это какое-то странное действие, а в США это очень принято вообще ходить от двери до двери, объяснять, как, знаете, как какие-нибудь...
Хотите поговорить о Боге?
Да-да-да, вот я вот их и хотела вспомнить, вот хотите поговорить об американских выборах. Вы уже обрели их и обрели уже решение свое. Вот для того, чтобы обрести решение, и ходят волонтеры от двери до двери. Соответственно, нужны, конечно, и координаторы этих волонтеров. Тут возникает вопрос о доступе к высшим должностным лицам. Вот этот момент, это запрещенная деятельность в рамках федерального закона об избирательных кампаниях. Доступ к высшим должностным лицам, которые принимают решения, связанные с выборами. Это уже такой вопрос сложный. Любая организация процессов, связанная с принятием решений, уже это налагается на это запрет Федеральной избирательной комиссии. Но пока неизвестно, пока нет никаких больших разъяснений, поэтому сейчас это исключительно фантазии, в том числе и фантазии, соответственно, республиканских оппонентов. Но проблема-то в том, как это используется и как это будет использоваться. Как это используется накануне буквально выборов, за очень короткий срок до выборов, когда вот было вмешательство, вот оно, российское вмешательство, а вот как это отличается? Теперь уже там Такер Карлсон не задает этот вопрос, но он, когда он задавал вопрос, почему мы должны поддерживать Украину, а не Россию, ведь Украина это не демократия, вот почему мы должны поддерживать этих русских, а не этих русских? Почему это российское вмешательство нормально, а это ненормально? Вот такие обсуждения уже возникают. И, соответственно, это просто еще один способ для того, чтобы воздействовать на демократическую партию, на электорат демократической партии. Ну, а если на шаг вперед еще подумать, то это еще может усложнить отношения вообще с администрацией Белого дома. Не надо исключать, что Трамп станет президентом. Если Трамп станет президентом, то для российской оппозиции очень сложно будет наладить хоть какие-то отношения с Белым домом, учитывая, что Даша Навальная участвовала даже в таком ограниченной роли в избирательной кампании Камалы Харрис. Потому что, повторимся, да, вы все оппозиционные русские на одно лицо. Все вы там одинаковые.
Слушай, а поясни, вот ты сказал, что стоит вопрос о доступе к высшим должностным лицам, а в принципе, к кому может иметь доступ филд-органайзер? Вот эта позиция. Мне-то казалось, что ну, это просто как это первое звание, которое в армии ефрейтор. Ну, просто человек, который там строит отделение, я не знаю, и все. Вот. Ну, какому генералу или к какому политику может иметь доступ ефрейтор? Да ни к какому.
Если, например, выступление проводит Камала Харрис в штате Пенсильвания, если волонтеры, к примеру, участвуют в организации этого выступления, соответственно, руководитель волонтеров должен будет каким-то образом координировать свои усилия с руководством штаба Камалы Харрис для того, чтобы все прошло в лучшем виде. Вот такого рода даже доступ может вызывать опасения, скажем, у республиканцев. Но это, я еще раз должна подчеркнуть, для того, чтобы неправильно не быть понятой, это то, как это воспринимается, проблема. Не то, что она делает проблему, она может делать абсолютно, это прекрасно, волонтерство, она получает потрясающий опыт, который очень нужен, это замечательно. Может быть, удастся его применить и в России когда-нибудь. Но дело в том, как это может восприниматься, как это может разыгрываться оппозиция, обратной стороной республиканской партии, а также, собственно говоря, самым российским влиянием на американские выборы и российским вмешательством в американские выборы. Вот сейчас накрыли эту компанию в Теннесси, которая Rush Today переводила деньги. А была ли это единственная компания? Были ли это единственные люди, которые работали на Rush Today, сами того не подозревая? Может быть, их гораздо больше. Как будут эту карту разыгрывать дальше? Вот это вопрос. Поэтому, если будут некоторые разъяснения, то вреда от этого не будет. Я имею в виду разъяснения относительно конкретной деятельности. Вот конкретная деятельность или ограничений в деятельности, или осознание ограничений в деятельности согласно федеральному законодательству. Потому что, ну вот, прямые лоббистские усилия, это то, о чем говорят республиканцы, потенциал прямых лоббистских усилий и налаживание отношений с влиятельными фигурами. Там тоже это очень широкое определение, там это налаживание связи с политиками, бизнес-лидерами, общественными деятелями, для того, чтобы изменить их взгляды на политику в направлении, благоприятном для российских интересов. А мы заменяем здесь для российских оппозиционных интересов, и вот так это и используется, цитируя доклад о российском вмешательстве в выборы, в американские выборы, это сейчас так используют республиканцы.
Слушай, а еще хотел спросить, в общем плане, да, допустим, выпускники там Стэнфорда или кто еще по политологии, обычные американцы, вообще речь не идет о вмешательстве каком-то иностранцах и так далее, обычные, значит, американские граждане. Насколько это распространенная практика идти, насколько туда легко войти в эти избирательные кампании, и насколько это потом отражается на их условном там CV-резюме? Ну вот я имею в виду там участие в избирательной кампании кандидата, который с треском проиграл, или участие в избирательной кампании Трампа, у которого там неоднозначная репутация среди половины американцев, ну и так далее. Вот, вот обо всем этом расскажи, пожалуйста.
Вообще нужно сказать, что когда Камала Харрис стала кандидатом в президенты, в первую неделю записалось 100 тысяч новых волонтеров. И это был показатель энтузиазма демократической партии. Вообще наличие волонтеров – это показатель того, насколько воодушевлена партия своим кандидатом. И сейчас у Камалы Харрис наблюдается, что у нее не только она собирает средств гораздо больше, у нее и волонтеров гораздо больше. Сотни тысяч американцев работают волонтерами и до сих пор продолжают записываться, поскольку до сих пор, особенно в колеблющихся штатах, очень важно иметь большое количество волонтеров. Сейчас штаб волонтеров Камалы Харрис там уходит за 500 тысяч человек. Это огромное...
Ты так говоришь, как будто к Трампу не записываются.
К Трампу тоже, конечно, к Трампу очень даже записываются, но у него все-таки и сбор средств не такой обширный. Я имею в виду не продажа товаров, вот он очень успешно продает мерч всяческий свой, там Библии или кроссовки, или там какие-то золотые монеты, NFT даже, даже такое еще остается. Но у Камалы Харрис такого нет, зато она собирает, очень успешно собирает деньги на свои компании. И количество людей, количество волонтеров у Камалы Харрис больше. Соответственно, вот поэтому тоже можно определить, насколько в целом американцы радуются, воодушевлены. Для студентов это, безусловно, важно попадать в такие компании, особенно для политологов. Это не так сложно, особенно по дверной обход, но это и такая работа довольно-таки тяжелая в действительности. Но это важно, и это возможно вполне для американцев, для американских граждан, особенно тех, которые закончили какие-то вузы, связанные с политологией. Конечно, это продвигает CV и дает возможность записать еще одну строчку в резюме. И неважно абсолютно, участвовали вы в компании человек, который с треском провалился, или в компании победителя. Участие – это уже важно. Это выражение ваших политических интересов. Но тут важно, конечно, с какой стороны. Проиграл или победил – неважно. А вот демократ или республиканец – вот это уже важно.
Знаешь, мы тут так вот про волонтеров так вот с вдохновением, с огоньком, а там параллельно, значит, что Харрис на Fox News выступает так, что просто ужас. Что Трамп, который говорит, зачем нам вопросы, давайте полчаса потанцуем. И ты думаешь, господи, у одной 500 тысяч, у другого 500 тысяч. Ради кого они это все делают?
Но что касается выступлений на Fox News, это касалось темы самой острой миграционной политики. Вот уж тут Камала Харрис действительно выступила так, что сейчас бурлит все пространство и социальных сетей вообще. И главное, что это выступление было на Fox News, который смотрят в основном республиканцы. И тема иммиграционной политики, they're eating the dogs, they're eating the cats, хочется вспомнить, это тема, которая звучит очень громко. И теперь Камала Харрис выступила, другого нет слова, зажгла на этом интервью в Fox News, а Дональд Трамп, в свою очередь, действительно, исполнение «Ава Мария» по 5 раз, ну, и, в общем-то, людей как-то к искусству приближает, своих сторонников приближает к искусству, просит их слушать Паваротти на своих выступлениях, вместо того, чтобы отвечать на вопросы. Тоже очень эффектно.
Да,
даже страшно подумать, что выборы
слушай,
уже через 3 недели. Чем они заняты?
абсолютно. Но мы будем следить за выборами, в том числе с помощью нашей международной Александры. Спасибо, Саша Филипенко к нам присоединялся сегодня. Мы продолжим через несколько
Спасибо
секунд
большое.
уже развлекательной рубрикой, как и было обещано. Кукуха, вашему вниманию. Про шамана уже малек поговорили, но все равно можно, так сказать, и вернуться к... Он что, он подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Бренд этот для торговли всякими виноводочными изделиями. Можно продавать водку, медовуху, сидры, виски. Я не знаю, что такое. Ты специалист по алкогольным напиткам.
Что?
Соджу написано, что такое соджа. Или саджу. Что это? Что такое?
Не знаю, что-то на шаманском, что?
А,
А, это корейская
корейская водка,
какая-то фигня.
понятно.
Хорошо.
Да, виски, ром, джин и другие алкогольные напитки. Второй аналогичный бренд позволит организовывать шоу-программы и все такое. Ароматизаторы для воздуха, продавать шампуни, пену для ванн. Пену для ванн, я русский. Как это звучит так себе. Вот, мыло, зубные порошки. Ладан! Ладан, я русский тоже. Хорошо.
Нажрался водки, я русский, и пошел с ладаном там курить все.
Пемзу, помаду, блестки для ногтей, секс-игрушки. Я русский. Продукты питания и прочее.
Боже, я сейчас не буду шутить ни одну из шуток про секс-игрушки, я русский, насколько это соотносится с традиционными ценностями.
Ну, даже вот даже бог с ними, с секс-игрушками, в конце концов, на эту тему любой, мне кажется, пошутить можно.
Блестки.
Вот. И блестки. Нет, тут вернемся к
к водке.
водке. К водке,
Давай,
конечно. А смотри,
святое.
мне ужасно нравится. Я русский на березовых бруньках. А? Каково? Нахрену? Собственно говоря, хреновый. Русский на хренов. Кто родится с игрушками, так сказать. Вот. И многие-многие другие, опять же.
Что-то ты русский какой-то хреновый.
Я русский с лимончиком. Вот, и что-нибудь такое в этом духе.
Да, вполне. Ну, на самом деле, возмущение политролога мне понятно. Потому что объяснение шамана, что это делается в рамках защиты его репутации, звучит довольно странно.
А там он... Нет, да, шаман...
Я хочу защитить себя, свой бренд, свою репутацию. Да? Поэтому вот вам, значит, дилда, вот вам бутылка водки. И вперед за Святую Русь.
Ну там, что написал Марков, немного на самом деле. Чувство годливости возникает при чтении этого поста шамана. Вот это когда в результате жаба-гадюкинга у одной из сторон возникает чувство годливости, неплохо.
Жабливости.
Звучит. Жабливости и годливости, да. Это какая-то гримаса, что возвели его на пьедестал.
Да что такое-то? От него уже жена ушла, все, он скоро свалится с пьедестала.
Ну, кто от кого, не знаем. Хорошо, что свергают, говорит Марков. А песни «Я русский» и «Встанем»?
Это к секс-игрушкам.
Ждал этой реакции. Их реальный автор – наш народ, святая душа нашего народа. Ясно, кто автор-то?
Правильно, роялти, значит, отобрать. Все.
А шаманов этих прочь, кыш нечистая. Ждем Ярослава Дронова в списке иноагентов, так сказать. Вот.
Нет.
Добавьте в чатик. Вот. Но это еще не все. Значит, депутатка Госдумы Нина Останина, хорошо известная, призвала детей доносить на квадроберов в полицию и высмеивать их на камеру. По задумке Останиной, после публичного унижения нужно искать их родителей и спрашивать с них за поведение детей. То есть, значит, по квадроберам все продолжается. Давайте послушаем фрагмент лекции коммунистки детям. К детям она приехала в оккупированный Луганск, и там, значит, естественно, как и главная проблема.
Луганский, главная проблема.
Квадроберы, ясное дело. Да.
Начинают на нас лаять и набрасываться на нас.
А какие после этого вы действия предприняли? Вот они на вас набросились, они там вас, условно говоря, лаяли на вас и так далее. А вы после этого пришли, рассказали родителям, рассказали учителю, классному руководителю, обратились в полицию. Что вы сделали?
Я считаю, что даже если бы я кому-то сказала, ничего бы это не поменяло.
Ну, знаете, вот это, если вам не нанесли каких-то физических увечий, да, они, может быть, намеренно делали, чтобы их ничего обвинить было бы нельзя, то, ну, может и да, может принять, просто посмеяться над ними, так вот. Но с другой стороны, понимаете, вот если мы с вами так и будем считать, да нет, никуда я не пойду, ничего я говорить не буду, а я бы их просто высмеяла. Вот я бы их просто высмеяла, сняла бы на видео, а потом показала бы, пусть остальные бы ними тоже посмеялись. Потом нашли бы их родителей, а потом бы спросили родителей, а что ваши дети так себя ведут?
У меня есть две ремарки.
Давай.
Во-первых, мне бы хотелось найти Нину Останину и спросить, почему же ее сын себя так ведет. Он сейчас сидит за убийство в колонии строгого режима. Просто, ну...
А матери некогда, она по Луганскому ездит, так некогда смотреть, так сказать.
Да.
За великовозрастным.
В 2012 году его приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. Вот, так что, да, вопрос к родителям и детям у Нины Останиной, наверное, это вот больная тема, да. Она
лучше бы лаял, так сказать.
Да, лучше бы квадробером был, чем, значит, ножом кого-то убивать. При этом восхитительно еще, конечно, что Нина Останина рассказывает, как надо, значит, обращаться в полицию, вот это все-все-все. Дорогая Нина Останина, вы знаете, вот в Российской Федерации так устроено, что, например, когда муж избивает жену, и она идет в полицию, ей говорят, он когда вас убивать будет, вы тогда нам позвоните, мы что-нибудь сделаем. Вот, и так с квадроберами то же самое. Вот.
Я представляю, кто-то пришел в полицию насчет квадроберов. Но это пока разнарядочка не получится. Будет разнарядочка.
Будет и про квадроберов тоже.
Выезжать на квадроберов, да, первым делом, как на надпись Навальный на снегу. Ну и, наконец, в конце музыкальная у нас пауза. Не про квадроберов, мы про квадроберов отдельно сняли. Можете посмотреть отдельно на нашем канале. Есть выпуск, он по-прежнему набирает. Спасибо большое, что смотрите. Нет, в России впервые, я бы даже сказал, наверное, впервые в мире, я не знаю других прецедентов, может быть, это где-то распространено, не знаю, здесь в Литве нет, появилась музыкальная дорожная разметка. Проезжая по ней, можно услышать калинку-малинку. Самое, что потрясающе вот в этом во всем, это что избежать этого никак нельзя. Выключить эту музыку никак нельзя. Я бы так выступление Путина записывал. В чем там смысл? В том, что наносится дорожная разметка таким образом, что ваша машина, проезжая, будет издавать звуки, похожие на соответствующую музыку. Давайте послушаем. Довольно кринжово, надо сказать. Вот, а представляешь, нет, а в это время Путин там...
Кринжово, даже... кринжово было бы, если бы вот так вот еще в лобовое выглядывала Мария Захарова. Большая любительница калинки-малинки.
Танцы начинались бы, да. Кстати, Мария Захарова дала тут абсолютно кукушечное интервью RT, но это вам, так сказать, для самостоятельного
факультатив. Кукушечный факультатив.
Потому что никаких, конечно, никаких наших нервов и всего прочего не хватит. А вот, мы же не Люся, в конце концов, с железными абсолютно нервами все это смотреть. А на этом мы обращаем ваше внимание на постановку лайков, подписание на канал, какое бы еще глагольное существительное придумать, приобретение мерча.
Постановка лайка.
Да.
Донатение денег.
Вот, донатение денег тоже хорошая штука. По поводу мерча, мы, конечно, не Трамп, вот, и у нас не так все успешно, но, тем не менее, есть два магазина, заходите, пожалуйста. И в описании ссылки, и в Вильнюсе тоже по адресу Ужупио 13 есть кофейня Not Only Coffee, там можно приобрести разный наш всякий мерч, который там в каком-то количестве есть. Если вы в Вильнюсе, просто зайдите, там вообще клевый книжный магазин тоже имеется. Вот, всячески рекомендую.
Ну что, на этом надо сказать вам огромное спасибо. Проанонсировать программу «Богатый тоже прячет», которая сегодня появится на моем канале. А Юрия Евгеньевича Федорова увидите отдельным роликом на канале Breakfast Show. Завтра мы в 9 утра с Александром Плющевым здесь.
Но карту мы все равно поглядим, которую мы заполняли. Там 1090 человек из 360 городов нашей планеты. Спасибо всем большое. Поглядите еще в конце, как правильно смотреть Breakfast Show из ваших же фотографий, которые вы нам присылаете тоже специальному телеграм-боту, и он тоже есть в описании. Короче, из описания так нашего еще и хрен вылезешь. До завтра.